Текст Трипура Рахасья, глава о природе Бога.
Йоги, занимающиеся контролем дыхания, побеждают судьбу. Даже судьба не может навязывать свои плоды йогам. Судьба схватывает и держит только глупых и неразумных людей. Соответствуя природе и следуя ей, судьба образует собой часть природы.
Что такое судьба или нияти, карма? Нияти – это предопределенный ход вещей во Вселенной, предопределенный Богом-творцом. А карма – это та часть предопределенности, которая проживается через нас. И вот существуют миры и измерения, где вот эта нияти, она проживается в таком святом варианте. Красиво, чисто, гармонично, игриво, светоносно, свободно. Как игра, лила. Это называется лила, божественная игра. Например, сатья-лока, святое измерение. Тапа-лока, измерение аскетов, где живут риши. Все высшие миры ведической вселенной, а их всего 14, 7 нижних, 7 верхних. И вот в высших мирах ведической вселенной нияти проживается как лила, божественная игра. А кармы не существует. У богов нет, у святых, у просветленных, у великих богов кармы нет. У сансарных богов карма есть. Но в нашем мире ход вещей, намерение Творца, оно проживается немного в другом варианте, потому что наш мир невысокий. Это не мир богов, не мир святых, не Тапа-лока, не Джана-лока, и даже не Сварга-лока, не Махар-лока. Наш мир земной называется Пхур-лока, земной план. А выше него, чуть выше, сразу Пхувар-лока, астральный план. Мы живем здесь, в мире людей, а в астральном измерении живут петрисы, духи предков. Там тоже есть свои страны, свои города, и связь с ними иногда бывает. Но выше петрисов, духов предков, живут в более высоких астральных измерениях. Апсары, гандхарвы, видятхары, такие полубожественные существа. Потом есть сварга-лока. Сварга-лока – это измерение богов, но эти боги еще не просветленные, не сансарные. У них тоже есть эго. Выше сварга-локи есть джанна-лока или ситха-лока. Это план святых ситхов, полностью освободившийся. А выше ситха-локи – махар-лока. Мир великих святых. И вот в области махар-лока есть область, называемая Шветадвипа, Белый остров, описанная в Махабхарате. В частности, в Мокшадхарме. Область, где поклоняются Вишну в форме Нары Нараяны, где святые мудрецы все время пребывают в самадхи, где тела их состоят из света. Это все высокие миры. Там нет кармы, нияти проживается, как лила, игра. И вот наш путь, как практикующих, это двигаться через сварга-локу, через чистую страну Даттатрии. Достигать там полного пробуждения, кому не удалось в земном мире, в земной жизни. затем подниматься за 500 лет, считается, в чистых измерениях, если у человека есть избранное божество, связь с избранным божеством, и он соблюдает чистоту, самаи, принципы, то за 500 лет в чистом измерении он достигает полного пробуждения. И затем он может подняться в Махарлоку, в область, называемую Шветадвипа. Белый остров, обитель очень святых душ. И в Шветадвипе он может практиковать до конца кальпы, до растворения Вселенной. Так йоги все делают, все порядочные йоги делают так. А затем, когда Вселенная растворяется, наступает пралая или маха-пралая, вместе с Брахмой Творцом они входят в непроявленное. То есть Брахма растворяет тело, йоги растворяют тело. И затем они сами становятся новыми брахмами, новыми творцами. Таким образом, на следующие 200 миллионов лет, наша такая глобальная эволюционная задача, мы поднимаемся из мира людей в Сваргалоку, из Сваргалоки в Махарлоку. В Сваргалоке достигаем пробуждения, если не удалось в этой жизни полного пробуждения. Из Сваргалоки в Махарлоку, в область Шветадвипа, в Белый остров, обитель святых. Там обретаем чистейшее божественное тело, способности Бога-Творца, и в момент растворения Вселенной вместе с Брахмой растворяемся полностью в абсолютном Брахмане. А затем в момент следующего творения Вселенной мы больше не попадаем в эту Вселенную Брахмы, не подпадаем под карму Нияти, а сами творим новую Вселенную. Звучит очень фантастично. Нам бы тут с земными делами разобраться. Но если вы йоги, вы привыкаете мыслить именно так, потому что йоги не мыслят только земными делами, только земной жизнью. И вообще они не ограничены одним измерением. Они чувствуют все эти измерения, видят живых существ, обитающих в этих измерениях, путешествуют сознанием в эти измерения. И над ними не властна карма в той степени, как она властна над обычным живым существом. Но вообще наш мир – это такой мир, где нияти, ход вещей, проживается как карма. А в мире богов кармы нет, есть лила. Карма – это причина следствия, линейная причинно-следственная связь. Кара на викара, причина следствия. Но в мире божественных существ очень велика свобода воли, очень велика энергия самоосвобождения. И нет такого, что какая-либо причина создает какое-либо следствие. То есть, если в мире людей мы создаем причину, и мы обязательно пожнем следствие, так же, как посадил горох, вырастет горох, не вырастет манго. То в мире богов посадил горох, ну мало ли, хочу манго, вырастет манго. Свобода воли, сватантрия шакти, лила. Потому что сознание свободное. Нияти проживается как лила, как игра, а не карма. Но мы в мире людей ограничены кармой. И как карма влияет на человека? Вот, например, он живет в какой-нибудь стране. Планетарные энергии Грахи, Марса входят в карму рода, в карму нации, в карму страны. Марс приходит. Как бы все эти энергии накрывают определенную часть населения. И люди не осознают этого, но просто марсианские энергии делают их воинственными, агрессивными, им что-то хочется такое. А если человек имеет тонкое зрение, он видит эти энергии, видит персонификаций. Ну, какой-нибудь там воин приходит к нему и говорит, там, пора там подниматься и так далее. И у него возникает желание действовать. Желание действовать в сторону марсианских энергий. У него возникают сны, где он едет на поезде, куда-то на войну, куда-то еще. И он интуитивно просыпается, он не помнит этого. Но это действовали самскары, идущие из тонкого мира, образы из тонкого мира. Он интуитивно начинает искать, как воплотить этот способ действия. И вокруг те же люди также хотят действовать. В результате это выливается на физическом плане в какие-то там столкновения, войны, противоборства. А если это йогин, то он распознает эти кармы и говорит, я отделен от этих карм, это не мои кармы. Я атман, и я не завишу ни от энергии планет, ни от грах. И он пребывает в присутствии, эти образы растворяются. Он хочет, он играет этими образами свободно, но они не становятся его судьбой. А те люди, которые не смогли это делать, они реально в физическом теле проживают эти кармы, они становятся его судьбой. И он пожинает, создает новые причины и пожинает следствия. И мы живем в мире, где есть карма, где санкальпа Творца, ход вещей, нияти, проживается через карму. И вот этот такой мировой порядок – это анрита. Анрита – это как бы отпадение от мировой гармонии. Если рита – это космический божественный порядок, который наличествует в высших мирах, то анрита – это такой космический хаос. И чем ниже мир, тем сильнее анрита. Много хаоса, много беспорядка, неупорядоченности. Идут силовые сценарии решения вопросов часто, эгоизма много, ума. Все это анрита. И вот в мирах богов рита и лила. Все прекрасно, свободно. Космическая гармония и божественная игра. Но мы оказались в таком мире, где действует закон кармы, и отсутствует рита в полной мере, действует анрита, дисгармония. Закон кармы – это закон божественной справедливости, воздаяния. Там око за око, зуб за зуб и так далее. То есть сделал – получи. Но в мире божественных существ действует не закон кармы, а закон божественной милости. То есть там невозможно сделать плохо. Сделал так – благословляют тебя. Сделал так, тебя тоже благословляют. В нашем мире сделал правильно, получил хороший результат, сделал неправильно, получил плохой результат. В мире божеств сделал правильно, получил хороший результат. Сделал неправильно, тоже получил хороший результат. По принципу выигрыш там и выигрыш здесь. Выигрыш в любом состоянии. Потому что сознание божественных существ не подвержено закону кармы и находится в единстве с Абсолютом. Но когда мы разрываем связь с Абсолютом действием из эго, из ума, мы не можем противостоять карме. И карма на нас действует в полной мере. И когда мы проповедуем, проводим учения, проводим ритуалы. Что это такое? Гуру, что он делает вообще? Это посланник из другого мира фактически. Его ученики. Это как посол из другого государства со справедливыми законами. Например, есть Ирак. Там блокпосты, стрельба постоянно, взрывы. Сложно жить вообще. Туда приходит дипломатическая миссия ООН и пытается навести порядок, из этого хаоса что-то сделать, демократию построить. Но в мире людей им все равно не удается. И гуру это как тот, кто объясняет, как получить визу в нормальную страну, как получить гражданство, как получить там вид на жительство. Он объясняет, как надо действовать, как надо жить, как надо думать, какие практики надо выполнять, чтобы прописаться в этой стране, в мире божественных существ. И это не значит, что мы ждем когда-нибудь, когда мы покинем тело и пойдем в высшие измерения. Вовсе нет. Это мы делаем прямо сейчас. Потому что чистые измерения, небесные измерения, они существуют прямо здесь. Это не вопрос времени или географии. Это вопрос изменения сознания. Чистое видение существует прямо здесь.
Природа, в свою очередь, лишь приспособление для проведения в жизнь воли Бога. Его цель всегда неизбежна и не может быть предотвращена. Однако обрамление его цели и продвижение к ней может быть изменено преданностью ему. А если это не случилось, тогда эта предрасполагающая причина должна рассматриваться как наиболее могущественный фактор в жизни этого человека.
Итак, существует божественная мудрость, и это называют джняна-шакти. Как можно вообще описать божественную мудрость? Божественная мудрость проявляется нами, испытывается нами в момент медитации или самадхи. Это парабрахман, без имени, образов, форм, качеств и атрибутов. Когда мы соединяемся с парабрахманом, мы переживаем божественную мудрость. Но также существует и божественная воля. Божественная воля – это энергия, двигающая этот материальный мир, энергия, двигающая время. И вот божественная воля проявляется как нияти, мировой порядок вещей, и как рита, мировая гармония. И за ритой риту устанавливают боги, божественные существа, такие как Ваю, Агни, Варуна, Сома, Индра. То есть это, как бы сказать, администрация большой вселенной. Индру можно сравнить с президентом или с мэром. Боги наблюдают за тем, чтобы рита, космическая гармония во всех мирах соблюдалась. Но чем ниже мир, тем сложнее божественным энергиям соблюдать риту. И в нижних мирах действуют асурические силы, силы титанов, силы демонов, нагов. И у них есть свои представления о гармонии. Вообще асуры считаются существа древнее богов. И они говорят, что они как бы считают, что они находятся за пределами добра и зла, поэтому то, что боги считают гармонией, для них не котируется. У них свои представления о гармонии. Поэтому асурические существа, существа нижних миров, они, имея свои представления о гармонии, опираются на эго. И все нижние миры – это миры шакти, миры силы. Если верхние миры – это миры божественной милости, игры, наш мир, в котором действует закон кармы, это мир причин, следствий, воздаяния, кармы, то нижние миры – это законы такого силы. Кто сильный, тот и прав. Вот так. Есть шакти – я прав. Нет шакти – ты не прав. Вот так. Последнюю фразу прочитайте.
Однако обрамление его цели и продвижение к ней может быть изменено преданностью ему. А если это не случилось, тогда эта предрасполагающая причина должна рассматриваться как наиболее могущественный фактор – в жизни этого человека.
У каждого из нас есть карма и определенный путь, определенная траектория, наша мировая линия судьбы в мироздании, которая не только этой жизни, в этой жизни идет, но идет из далекого прошлого и в далекое будущее. И данная жизнь – это всего лишь такая точка или всего лишь маленькое тире в этой бесконечной линии. И это карма нашей души. И нашу душу можно уподобить сознанию, которое находится в теле. И у этого сознания есть определенная история, накопленные впечатления. Бэкграунд, есть такой термин у компьютерщиков. То есть определенная история. Или в банковском деле есть кредитная история. То есть если у вас плохая кредитная история, вам не дадут кредит. И все смотрят так. Легко проверить. Таким же образом у каждого из нас есть определенная история, определенный шлейф отпечатков, мыслей и поступков. И он идет, и это наша мировая линия судьбы, которая движет нашу душу. Именно из-за наличия этой судьбы, этой кармы, мы перерождаемся, мы вынуждены ей следовать. И она вписывается в общее намерение Творца касательно прокрити, материальной природы. Это такой неспешный, постепенный ход эволюции. И существует 5 основных типов кармы, согласно ведической астрологии. И первый тип – это прарабдха-карма, та, которая определяет наше тело, окружение. То есть прарабдха-карма – это карма вот этой жизни, то, как наша жизнь проявляется. Ее можно уподобить лодке, в которой мы плывем по реке. Второй тип называется дхарма-карма, которую определяют узловые моменты нашей жизни, которые нельзя избежать. И дхарма карму можно уподобить берегам реки. То есть ты можешь плыть по реке, но за берег ты никуда не выйдешь. Узловые моменты нашей жизни – это такие моменты, которых нельзя избежать. Там рождение, смерть, женитьба, может, у кого-то, монашество. Это такие жесткие моменты. Это как предопределенность. Есть другой тип кармы – манаса-карма. Это карма влияний, резонансных влияний. Например, вы прочли книгу, и ваша судьба изменилась. Вы впечатлились и начали двигаться в другом направлении. Послушали какого-то человека, послушали гуру, съездили на Кайлас, на вас Кайлас повлиял. Это все резонансное влияние, манаса карма. Наконец, есть будхи карма. Будхи карма – это карма вашего усилия, вашего усердия в практике, вашей личной воли. Вы занимаетесь атмавичарой, медитацией, созерцанием, читаете мантру. Вы строите свою судьбу сами. Вы меняете сами себя. Вы учитесь отрешаться от желаний, прилагая усилия. Вы растете и воспитываете сами себя. Это ваша будхи-карма. И пятый тип кармы – это бхагавата-карма. Бхагавата означает божественная милость. Если манаса-карму можно уподобить маякам, вот вы плывете на лодке, это прарабдха-лодка, берега – это дхарма-карма, то манаса-карма – это маяки и указатели, какие-то радионавигационные буи, которые вам сигналят о чем-то, и вы выбираете правильный курс. Будхи-карма – это ваше искусство рулить. Если вы хороший рулевой, то вы доплывете. А бхагавата-карма – это вмешательство свыше, не зависящее от вас. Божественная милость. Это как прилетает виман и по зеленому лучу вашу лодку втягивает, вас не спрашивает. И переводит вас на другой уровень. Это божественная милость, ануграха. И вот эти пять типов кармы, если их подробно разложить, вот они составляют поток нашего сознания и нашу вот эту линию судьбы, которая движет нами. И мы, как йоги, можем вмешиваться в карму. Все люди плывут по течению. Они не предполагают изменения своей кармы. Но мы можем, прилагая усилия, изменять нашу будхи-карму. Мы можем хорошо рулить и направлять нашу лодку к божественному. Также мы можем избирательно относиться к манаса-карме, к резонансным влияниям. Одни влияния убирать, а вторые влияния приближать. Например, современный информационный мир манипулирует сознанием очень хорошо. Пропаганда, реклама. Тоже манаса-карма. Тиротхана-шакти, вуалирующая сила, влияет на сознание. Но если мы избирательно относимся к информации, читаем священные тексты, слушаем сатсанги, общаемся с садху, у нас выстраивается картина мира садху, и мы движемся позитивно, используя манаса-карму. Поэтому говорят, что есть та карма, которую нельзя превзойти, та, которую можно превзойти, приложив незначительные усилия, и та, которую можно превзойти, но приложив значительные усилия. Это дридра, адридра и адридра-дридра карма. Три типа кармы. И вот ту карму, которую нельзя превзойти, нам надо принять со смирением. В осознанности, в присутствии, полагаясь на божественную мудрость, самоотдачу, божественной воли. Если с этим ничего не поделать, мы принимаем это. Но принимаем не просто смирившись, а в осознанности, созерцательном присутствии. А та карма, которую можно изменить, мы ее меняем, активно прилагая усилия, выполняя практику, накапливая заслуги, делая севу, карма-йогу, изучая священные тексты, призывая божественную милость. И в конце концов мы приходим к тому, что вот этот поток неуправляемой кармы, отпечатка, что такое карма? Васаны, самскары, отпечатки тонкого тела, которые влекут нас к определенным вещам. И вот мы можем постепенно этим потоком управлять, а затем полностью его остановить или направить в нужном направлении. За счет чего? За счет осознанности, пребывания в присутствии. Установление связи с божественным измерением, самоисследование. И формула здесь такова. Вичара, вивека, вайрагья. С помощью вичары мы должны исследовать природу ума и обнаружить ее пустотность, а значит пустотность всей кармы. С помощью вивеки отделить себя от пяти кошек, пяти оболочек, это называет Шанкара, панча, коша, вивека. Осознать, что мое сознание отдельно от тела, от праны, от тонкого тела, ментального и причинного. И утвердиться в чистом сознании за пределами пяти оболочек. Наконец, с помощью вайраги, отрешения. Вайраги, отрешение означает, я утвержден в тонком сознании, вне ума. Я не иду на поводу кармы, на поводу эго. Я не раб своего ума, я не раб своего эго, я не раб кармы. Я, если не их господин полный, то, по крайней мере, я отделил себя от них и не позволяю помыкать им собой.
Поэтому сторонись высокомерного тщеславия и находи прибежище в нем. Он сам спонтанно приведет тебя к наивысшему состоянию. Это первая ступенька в лестнице к вершине блаженства. Все остальное недостойно и неразумно. Дататрея продолжил. О Парашурама, выслушав эту речь своей жены, Примачуда был восхищен и снова спросил ее. Скажи мне, дорогая, кто этот Бог, Творец, Единый Самоцельный и Предопределитель Вселенной, которому мне необходимо посвятить себя?
Стоп. Итак, Хималекха, супруга царя Химачуды, излагает ему философию, адвайты, философию тантризма. Говорит, ты можешь освободиться от кармы, но ты должен полагаться на Бога, на Абсолют. Но Химачуда никогда раньше не задумывался о таких тонких, божественных аспектах жизни. Поэтому он и задает вопрос, кто есть Бог, что это такое. Мы должны очень хорошо разобраться с Богом. С самым главным вопросом нашей жизни надо разбираться очень глубоко. Что есть Бог? Что есть Бог в нашей религии сначала? Что есть Бог в других религиях? Совпадают ли понятия других религий и нашей религии понятия Бога? И понятие ли Бог вообще? Совпадает ли Брахман, Вед, Упанишад, Шива, Вишну, тантризма, нирвана буддизма, дао даосизма, сугата гарбха, сущность сугат буддизма, кицалькоатль, религии майя, инков, тецкатлипока, миктлантекухтли. Это боги тоже. Мы должны понять. Славянские боги. Род, сварог, перун, велес, дашь бог. То есть, каково место, что такое вообще божественный пантеон, и есть ли у них один источник, и возможно ли это все соединить? Мы должны четко разобраться во всем этом. Если мы попытаемся от ума изучать разные религии, черты разных богов, мы запутаемся. Мы должны посмотреть на это с точки зрения не ума, а философия Адвайты, она даст хорошую философскую базу, чтобы все это объединить. Мы приходим к тому, что Бога нельзя опознать умом. Его можно называть по-разному. Шунья, как буддисты называют. Шунья, ашунья, как в ведической традиции. Шунья, пустота, кстати, это тоже термин. И индуизма тоже есть. Агамы, тексты, которые используют это. Аманаска, внеумственное состояние, о котором говорит Бабагара Кханатх, в Шиваш Сидха Сидхантха Патати. Атман, Брахман, Упанишад. Это все одно и то же. И когда мы выяснили интеллектуально, что это все одно и то же, теперь надо познать это экзистенциально. Это нам никак не поможет. Ну, мы поняли, что все это одно, ну и что? Это нас не спасет. Иногда люди так говорят, это все одно, я знаю, что это все одно. Шива, это... Но вопрос не в том, чтобы сказать это все одно, а вопрос, чтобы пережить это, не так ли, в самадхи. И тогда мы из интеллектуальной плоскости вопрос Бога, понятие Бога переходит в нашу личную практическую плоскость, экзистенциальную.
Одни говорят, что он Вишну, другие, что он Шива, Ганеша, Солнце Сурья, Нарасимха или другие подобные аватары. Кто-то еще говорит, что он Будда или Архат. А кто-то еще утверждает, что это Васудева, принцип жизни, луна, огонь, карма, природа, исконная природа и так далее. Все философские школы приводят разные версии происхождения Вселенной. Скажи мне, какая из них является истиной? Я истинно верю, что для тебя нет ничего неизвестного, потому что известный и всеведущий мудрец Виаграхпада, милости в тебе и глубокая мудрость сияет в тебе, хоть ты и относишься к слабому полу. Пожалуйста, скажи мне из твоей любви ко мне, о красавица, произносящая слова о вечной жизни. Выслушав эту просьбу, Хималекха промолвила с удовольствием: «Повелитель, я поведаю тебе наивысшую истину о Боге. Слушай. Бог — это всевидящий, который порождает, пронизывает, поддерживает и растворяет Вселенную. Он Шива, он Вишну, он Брахма, солнце, луна и так далее. Он единое, которое представители различных вер называют по-своему. Он не является ни исключительно Шивой, ни Вишну, ни Брахмой, ни исключительно кем-либо еще в отрицании всего остального. Я скажу тебе, мой повелитель, внимай мне. Допустим, мы предложим, что изначальное существо... Мы предположим, что изначальное существо — это Шива с пятью лицами и тремя глазами. Но в таком случае Творец был бы подобен обычному гончару, лепящему горшки, наделенным телом и мозгом. Истина. В мире нет такого умения, которое не было бы связано с телом и некоторым разумом. Фактически, творческая способность в людях принадлежит к чему-то, что находится между телом и чистым разумом. Поэтому ум действует отдельно от грубого тела, сновидения. Будучи разумным, он порождает окружающую среду, пригодную для исполнения его скрытых желаний. Это ясно указывает, что тело — только инструмент для достижения цели, а действующая сила — это разум. Инструменты необходимы таким действующим силам, как люди, потому что их способности ограничены, и люди не являются самоцельными. В то время как Творец Вселенной совершенен в себе и порождает всю Вселенную без какой бы то ни было внешней помощи. Это ведет к важному заключению, что у Бога нет тела. Иначе он был бы низведен до восхваляемого человеческого существа, которому требуются бесчисленные принадлежности для выполнения деятельности, и который находится под влиянием сезонов и окружающей среды, никоим образом не отличающихся от самого творения. И тогда он не был бы Господом. Кроме того, предсуществование принадлежности аннулировало бы его уникальную власть и подразумевало бы существование пределов для его сил творения. Это абсурдно, так как противоречит изначальным положениям и предпосылкам.
В традиции Адвайты, протягшей Адвайты нашей традиции, учитель сначала дает объяснение философии Адвайты, философии Брахмана, Абсолюта и Атмана. Например, толкуя четыре великих изречения. Каковы эти изречения? Кто помнит?
Праджнанам Брахма.
Да, первое. Праджнанам Брахма. Прагьянам. Прагьянам Брахма означает чистое сознание есть Бог. Мы должны обнаружить это чистое сознание, пережить его в самадхи. И это чистое сознание свободно от слов, мыслей, понятий, двойственности, субъекта и объекта. Трех гун, пяти элементов и чего бы то ни было. Вот что значит это Махавакья. Это великие изречения из Вед, из Упанишад. Вторая Махавакья – Ахам Брахмасми. Это значит, я есть Брахман, я есть Абсолют, я есть Бог. Очень важно получить толкование этой Махавакьи от гуру. Потому что очень легко приписать свойства Брахмана эго, своему телу, своему уму. Тогда человек начинает думать, именно я есть Брахман. Ну, это неправильно, конечно. Я здесь имеется в виду трансцендентальное сознание за пределами пяти кош. Поэтому гуру всегда предупредит об этом ученика и скажет: Вичара, Вивека, Вайрагья. С помощью Вивеки, Панчакоша Вивеки, развлечение пяти оболочек, пожалуйста, вычлени тонкий слой сознания. С помощью исследования этого сознания утвердись в нем, отдели его и обрести Вайрагью. И когда обретешь Вайрагью, отделишь это чистое сознание, ты будешь переживать Ахам Брахмасми, но не ранее. Но бывало, если человек не получает такого наставления, он изучает сам Махавакью Ахам Брахмасми. Такой. Ахам Брахмасми. Все, я Бог. Все. Но переносить понятие Бога на тело – ошибка. Переносить понятие Бога на прану – ошибка. На эго, на ум, на тонкое тело – фатальная ошибка. И, к сожалению, многие существа подпадали под эту ошибку. Асурические существа, известные в Махабхарате, бросавшие вызов богам. Почему войны начинались? Из-за этого. Из-за опьянения вот этим переносом качеств на эго. Это называется как бы синдром Раваны. Бхагавана Раваны. То есть Равана, выполняя практики Адвайты фактически, поклоняясь Шиве, обрел многие мистические силы. И утвердился в мысли, что он Брахман как тело, он Брахман как эго, он Брахман как желание в отождествлении. Привязанности. Тогда бросил вызов Раме, украл Ситу и накрутил кучу дел, пока Рама не показал ему, кто Бог, а кто нет. То же самое Хираньякашипу, который приписал своим оболочкам абсолютные качества. Бросил вызов Вишну. То есть все это эго, которое приписывает себе абсолютное качество. Отсутствие вивеки, панчакоша вивеки. И гуру рассказывает, как применять Махавакью Ахам Брахмасми, потому что неправильное ее применение может привести к соскальзыванию на план эго, к самоутверждению, кристаллизации эгоистичной личности. А средства против этого – вичара, вивека, вайрагья. Хорошая панчакоша вивека, и тебе все понятно. Хорошая вайрагья. Следующая Махавакья – Аям Атма Брахма. Это означает, что когда мы выделили трансцендентальное сознание за пределами пяти оболочек, то есть вошли в светоносную суть нашего «я», мы должны признать его. Да, мой атман есть абсолют. Вот этот атман за пределами оболочек в состоянии вайраги полностью абсолютен. Это и есть Бог. Какая еще одна осталась? Таттвамаси. Да. Таттвамаси. И тогда таттвамаси означает, что если у ученика есть затруднения с этим, он, учитель делает ему подтверждение, не сомневайся. Таттвамаси. Ты есть то. Ты есть абсолют. Шука, достигнув ситхи, достигнув самадхи, имел еще некоторые сомнения. Какие-то последняя пелена двойственности в нем оставалась. Он обратился к своему отцу Вьясе. Вьяса рассказал ему истину Веданты, но он все равно чем-то еще был не удовлетворен. Тогда он предпринял большое путешествие к царю Джанаке. Он был испытан царем Джанакой. Джанака не принимал его несколько дней у ворот, отнесся к нему без всякого почтения, не кормил его, не дал ему ночлега вообще. Сказал охранникам не обращать внимания. Шука спокойно это все перенес. Он не жаловался на то, что нет комфорта там. что его не принимают как сына мудреца, брахмана, согласно его статусу. Он был совершенно без эго, спокойно воспринял. И Джанака наблюдал, сказал наблюдать, как он будет воспринимать такое обращение. Джанака увидел, Шука пустотен, он не привязан, у него есть вайрагья настоящий. Но Джанака еще больше хотел проверить. Он сказал провести его через разные увеселительные заведения, там ярмарки, красивые девушки исполняли танец живота, где разносили сладости, представления. И Шука, он остался безучастным к этому всему. Его ничто этого не впечатлило. И Джанака сказал, ну что ты ко мне пришел? Ты совершенен, ты пустотен, ты обладаешь реализацией. Какие вопросы ты хочешь задать? Тебя всему должен твой гуру, твой отец научить. Но Шука задал ему все вопросы, Джанака рассеял его окончательные, какие-то мелкие непонимания и сомнения. Тогда Шука утвердился в истинной мудрости и за короткое время реализовал очень высокое самадхи, реализовал сварупа самадхи, вознесся в небесные миры. То есть его тело исчезло и растворилось, явились боги и воспели ему хвалу, он обрел сияющее божественное тело, растворившись в брахмане. Вот это история Шуки, вознесение Шуки, после того, как он получил даршан царя Джанаки. И сами боги, даже Индра, выразили ему почтение. Таким образом идет правильный процесс реализации. И когда махаваки поняты, и ученик обрел достаточную вивеку, различающую мудрость, вайрагью, что тогда происходит? Тогда мастер осуществляет прямую передачу. Называется еще брахма-дикша или пратья-пиджня-даршан. Прямое неконцептуальное видение присуще пратьякша-адвайте-ситхов. Пратьякша означает прямое, адвайта – недвойственное. Недвойственное видение ситхов. И такое прямое видение позволяет видеть Бога не заочно, а прямо. Минуя философию, минуя ум, минуя рассуждение, в состоянии не ума. Вот мастер Дзен Банкей, однажды, когда читал проповедь, какой-то мирянин задал ему вопрос про природу Будды. Попросил ему объяснить, что он делал. Он подошел, схватил его за шиворот и начал душить его. И при этом он сказал, ты чувствуешь, осознавай. Не знаю, смог ли мирянин почувствовать. Ну, тоже вот похожая форма прямого видения. Но в нашей традиции прямое видение так не делает. Оно более деликатно. Там гуру дает символические объяснения. Или там изречения определенные махаваки. Или передает волну сознания в надежде на то, что ученик готов настроиться на нее. И в конце концов пратипхичня даршан проходит. Это называется шравана. А затем ученик должен поразмыслить и понять, то это состояние, которое он испытал или нет. Он должен утвердиться в нем, получить подтверждение, снова он идет к гуру, гуру задает вопросы, производит тестирование, в той он точке находится или нет. И если его ум без примесей и его ответ безупречен, гуру дает подтверждение определенной стадии и говорит, куда двигаться дальше. И этот принцип называется манана. И, наконец, следующее – нидитьясана. Нидитьясана означает, что утвердившись, получив подтверждение, ученик больше не имеет сомнений, отсекает все сомнения, что он правильно находится в точке Бога, что он на правильном пути. И теперь он как бы становится самодостаточным практиком. И он всю жизнь поддерживает и поддерживает созерцательное присутствие вплоть до полной реализации. Вплоть до реализации сияющего божественного тела или трех божественных тел. Вплоть до сахаджа самадхи, сварупа самадхи. То есть этим он заниматься будет всю жизнь, и не только эту жизнь, может быть, там 20 миллионов лет следующие. Такой принцип обучения ведической традиции нашей линии. И эти три главные принципа шравана, манана, нидитхьясана. Если мы поймем их, то мы поймем всю санатанадхарму, всю суть вед и упанишад.
Следовательно, у него нет ни тела, ни других вспомогательных средств. И все же он при этом творит этот мир, о повелитель моей жизни.
Кроме этого, мастер, опираясь на священные тексты, объясняет философию Брахмана. То есть Брахман нашей традиции – это то же самое, что и Бог. Мы используем и Бог, и Брахман. И надо понять, что есть Брахман. Почему он без качеств? Почему он без формы, без имени, за пределами времени? Почему мы его часть, почему мы одно с Брахманом, с Абсолютом?
Глупцы увлечены идеей предания тела запредельному существу. Однако, если преданные поклоняются ему и созерцают его, предавая ему при этом тело, согласно своим собственным склонностям, то он оказывает им милость, принимая такое тело. Ибо он единственен в своем роде и выполняет желания своих преданных.
Нет противоречия между поклонением форме и созерцанием бесформенного. Потому что Брахман может принимать любую форму, любую энергию, проявляясь в соответствии с умонастроениями того, кто медитирует. Поэтому все божественные существа являются амша-аватарами, частицами божественного. И вот здесь философия Адвайты пересекается с философией тантризма. Философия тантризма говорит, что существует энергия, шакти, и Брахман проявляется через разнообразные силы и энергии в этом мире. И мы также опираемся на эту философию. То есть сам Абсолют, Брахман, без формы, Шива, не обладает никакими качествами, это чистое трансцендентальное сознание, transcendental consciousness, за пределами ума. Однако он может проявляться как гора Кайлас, как Шива, как статуэтка, как аватар, как угодно. И устанавливая с ним позитивную связь, можем получать благословение.
Как бы то ни было, необходимо признать, что он чистый разум, и его сознание абсолютное и запредельное. Таково сознание разум во всей его чистоте. Это абсолютное существо, единая царица-богиня, Парамешвари, запредельная богиня, превосходящая три состояния и поэтому называемая Трипура. Хотя она одно нераздельное целое, Вселенная проявляется в ней во всем своем разнообразии, отражаясь в том виде, как она предстает перед нами в самосияющем зеркале. Отражение не может существовать отдельно от зеркала, и поэтому оно едино с ним.
Философия Васиштхи Пратибимбавада – это теория отражений, изложенная в йога-васиштхи и используемая для Таттрии. Что это за философия? Она говорит, что чистое сознание – абсолют, подобно зеркалу. А материальная вселенная – это проявление, это отражение в этом зеркале. Некоторые буддийские школы позднее заимствовали эту метафору. И вот если мы поймем, что есть зеркало, что есть отражение, и как быть в состоянии зеркала, избегать отражений, мы поймем самую суть философии Васиштхи и Дататрии. Зеркало – это чистое сознание. Вселенная, дома, деревья, облака, люди. Пять элементов – это все отражение. И вот когда мы отождествлены с внешним миром, мы, значит, запутались в отражениях. Это вот на что похоже. Когда мы смотрим на зеркало, мы видим чаще всего что? Мы видим то, что отражается в зеркале. А саму поверхность мы как бы не замечаем. Но ведь реально, реальность такова, что в зеркале никаких отражений нет, все они иллюзорны, так? А реально там стекло, краска. Вот что реально. Но мы почему-то стекло не видим, игнорируем. И для нас важны отражения. Рамана Махариши приводит пример другой чуть-чуть, но суть та же самая. Это пример с экраном и проецирующимся фильмом. Что когда мы сидим в кинотеатре, мы смотрим на фильм, смотрим фильм, фильм демонстрируется на экране. Но в реальности никакого фильма нет, это все иллюзия. Но картинки нас завораживают. И мы забываем, что это просто экран и игра света и тени. Если вот мы хотим как бы чуть-чуть проснуться от фильма, нам надо увидеть экран. Реальность так, как она есть. Таким же образом, нам надо понять различие между зеркалом и отражением. Зеркало природы ума есть сам Брахман. И формула Праджнанам Брахма как раз описывает состояние зеркала. А отражение в зеркалах – это внешний мир, материальная вселенная, наше тело, деревья и прочее. Это иллюзорное отражение в этом зеркале. Поэтому иногда гуру, давая символическую передачу, показывает зеркало. Пытается обратить внимание ученика на то, чтобы он разобрался с принципом зеркала и отражений и не запутывался в зеркало. Как быть в состоянии зеркала? Это означает с помощью вичары, вивеки выделить чистую осознанность. Пребывая вне ума, замечать эту чистую осознанность. Святые говорят, она так близко, что ты не можешь поверить. Она так проста, что твой сложный ум не может достать ее. Это как вода, которую рыба не замечает, как воздух, который мы не замечаем, которым мы дышим. Но понемногу, понемногу, практикуя Шамхави, Мудру, Атмавичар, мы начинаем эту осознанность нащупывать. И мы должны правильно двигаться в сторону нащупывания этой осознанности, утверждаться в ней, укореняться, отсекать разные ошибки, отклонения все больше и больше, до тех пор, пока она не станет нашим естественным состоянием. Это путь к сахаджа самадхи. Сначала мы нащупываем эту осознанность большими усилиями, затем мы легко теряем ее, забываем, как ожерелье на груди. Оно никуда вроде бы и не девалось, но мы забываем, что оно есть. Но в конце концов мы ее обнаруживаем, и она становится нашей природой. Мы как бы начинаем жить за счет этой осознанности. И это и есть путь нидитхьясаны, путь созерцательного присутствия в Боге. Присутствие в чем? В Боге. Не в уме, не в эго, не в чем-то еще, в Боге.
И раз это так, то не может быть никаких различий в ступенях или рангах. Например, что Шива в сравнении с Вишну выше или ниже. Тела – это просто концепция для существ низшего порядка. И они не к месту в случае с Богом. Поэтому будь мудрым и поклоняйся единой, чистой и незапятнанной запредельности. Если человек не способен постичь это чистое состояние, тогда он должен поклоняться Богу в той конкретной форме, которая наиболее приемлема для него. Таким образом, он также, несомненно, достигнет цели, хоть и постепенно. Сколько бы ни пытался человек в миллионах рождений, он не сможет продвинуться вперед, если он не будет идти по одному из этих двух путей. Так заканчивается 7 глава о природе Бога в разделе Ахимачуди в Трипурарахасе.
Считается, что само чтение этой книги наделяет благословениями. О-о-о!